Братья и сестры, иногда с кафедры мы говорим проповеди богословские, иногда мы говорим проповеди практичные. И вот сегодня тему, которую я выбрал, я хочу говорить на практические вещи, которых записано в Слове Божьем. И это Слово Божие, и хотя сам текст Писания вроде бы так ясный и понятный, вот вроде бы прочитал его, и проповедовать нечего, все понятно и ясно, только бери и исполняй. Но это Слово Божие, и поскольку это Слово Божие, нам важно, чтобы это Слово звучало в церкви. Нам важно вникать в Него, нам важно думать о Нем, нам важно о Нем проповедовать. И текст Писания, который я буду читать, мы находим в послании Ефесянам. Послание Ефесянам, 4 глава, я прочитаю с 25 по 32 стихи. Послание Ефесянам, 4 глава, с 25 по 32 стихи. «Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте места дьяволу. Кто крал, впредь не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Вот такой текст Писания, как я сказал, очень практический и очень понятный. Когда мы смотрим на все послание Ефесянам, мы можем заметить, вот если читать все послание, 6 глав, апостол Павел пишет в эту церковь в городе Ефесе, и все послание делится на две части. Первая часть, с 1 по 3 главы, апостол Павел говорит о том, кто мы есть. Кто мы есть в Иисусе Христе. И он описывает наше состояние, то, что Бог искупил нас, то, что мы в Нем находимся, то, что мы теперь воскресли со Христом. Он описывает наше состояние с того момента, когда мы получили спасение, и будучи оправданы Господом, будучи искуплены Господом, мы находимся в Нем, мы имеем теперь жизнь вечную. Вторая половина послания Ефесянам – это очень практичные вещи. Апостол Павел после этого начинает говорить, что мы должны делать. Он начинает описывать, как мы должны поступать. И вот эти две части, они взаимосвязаны. То, как мы поступаем, оно базируется, оно основано на том, кто мы есть. Если в жизни христианина не проявляется действие, если в жизни христианина не проявляется поступков, плода Духа Святого, действий Духа, правильного поведения, тогда большой вопрос мы можем поставить на его состояние. Тогда большой вопрос мы можем поставить на то, кем он является в настоящий момент. Является ли он действительно спасенным? Является ли он действительно возрожденным? Но если это действительно произошло в его жизни, это должно проявляться. И вот эти две части неразрывно связаны, кто мы есть и как мы поступаем. Кем мы стали с момента нашего возрождения и спасения, и как в нашей жизни это проявляется и это свидетельствуется. Вот об этом как раз и говорит апостол Павел. Вот апостол Павел, когда мы смотрим на описание, как это сказано в послании Ефесянам, он показывает нам, что мы, будучи спасены, мы находимся в Иисусе Христе, и это отличает нас от всего остального мира. Он показывает, что это прежде всего есть некоторые общие отличия. И вот когда мы смотрим на контекст этой главы, когда мы смотрим на предыдущие мысли апостола Павла, он так ярко это показывает. Посмотрите, он прежде всего говорит, что вы не такие, как народы в этом мире. И вот в 17 стихе он говорит, что чтобы вы не поступали, как поступают прочие народы. Он показывает отличие христианина. Дальше мы читаем в 18 стихе, он говорит, что эти прочие народы, те, кто не знает Иисуса Христа, те, кто не спасены, они будут, будучи помрачены в разуме, они отчуждены от жизни Божией. Дальше он говорит в 19 стихе, они дошли до бесчувствия, предаются распутству, так что делают нечистоту со всякой ненасытимостью. Он показывает контраст, он показывает, что поведение, поступки христианина должны полностью отличаться от того, что мы видим в этом мире, от тех действий, от жизни, какой люди живут в этом мире. И вот дальше, начиная с 21 стиха, он показывает, почему это, что произошло в нашей жизни, что так ярко должно проявляться. И он описывает, что вы слышали об Иисусе Христе, вы приняли, вы научились, вы приняли Иисуса Христа. И он дальше, посмотрите, об этом говорит с 22 стиха. И теперь нам нужно отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Апостол Павел показывает вот эту перемену, которая произошла однажды в жизни христианина. И он показывает это вот так вот образно. Он говорит, что мы, когда приняли Иисуса Христа, мы как бы сняли с себя эту грязную ветхую одежду. Мы снимаем эту грязь с себя, и мы облачаемся в новую одежду. Это новая одежда, которая Богом нам теперь дается. И апостол Павел называет вот эти одежды ветхий человек и новый человек. И посмотрите, вот мы так и прочитали, он говорит, отложить прежний образ жизни. Он говорит, отложить прежний образ жизни ветхого человека. Снимите с себя эту грязную одежду. Почему? Потому что Христос теперь дает вам новую одежду. И он говорит, облечься в нового человека. И когда мы рассуждаем об этом, вот текст, который мы прочитали, апостол Павел уже практически говорит, отвечая на вопрос, а как это сделать? А как в нашей жизни должно это проявляться? А что значит, что мы должны снять эту старую одежду? А что это за новая одежда, которую мы должны одеть на себя? Несколько лет назад мы были в Одессе, и вот мы посетили там реп-центр в одной церкви. И мы ходили, смотрели, нам рассказывали о том, как совершается это служение в реп-центре. Это было здание старого детского сада, и им уже места мало было вот для этого служения в тех комнатах, которые были. И они стали совершать работу там в этом детском саду, знаете, старые детские сады, очень крепкий, большой, глубоко углубленный фундамент. И они стали рыть землю для того, чтобы вот там вот сделать еще подвальное помещение и сделать еще комнаты. И вот те, кто находились там, в этом реп-центре, как раз это была физическая работа, они вынимали эту землю, вытаскивали и делали там отдельное помещение. Работа еще шла, но там уже была одна комната, ну не то что сделанная. Мы просто пришли туда и нам показали, говорит, вот посмотрите, с чего начинается реабилитация. Они показали комнату, представьте, подвал, сырая земля, там немного света, и вот небольшая комната. И они говорят, когда приходит человек, который желает освободиться от наркомании или от алкоголя, первым делом он приходит вот в эту комнату. И там лежак, такая как бы кровать, он приходит грязный, он приходит, возможно, больной, он приходит неизвестно в каком состоянии. И они говорят, мы не можем его сразу поместить вот те комнаты, в которых находятся все остальные. Первым делом он приходит вот сюда. И вот здесь вот он снимает с себя эту грязную одежду. Вот здесь вот ему нужно принять душ. Вот здесь вот он должен пройти исследование врачей. Вот здесь вот все начинается. И мы смотрели вот на эту комнату, где все начинается. Они снимали с себя эту грязную одежду. Представьте себе людей, вот бомжей, которые неизвестно сколько времени, наркоманы, где-то в подвалах жили. Они вот здесь вот бросают эту грязную одежду, и мы потом все это собираем, и мы все это сжигаем. Вот этот образ мы находим здесь, в этих текстах апостола Павла. Он говорит, нам нужно совлечься, нам нужно снять эту грязную одежду. Мы не можем в этой грязной одежде пребывать в Иисусе Христе. Мы должны снять ее. Христос очищает нас. Он дает нам свою новую одежду, которую мы должны вновь одеть на себя. И вот в этом тексте, который мы рассуждаем, я заметил 4 качества нового человека. 4 качества нового человека, которые должны проявляться в жизни всякого христианина. Вот на этой фотографии, посмотрите, изображен человек. Его зовут Джованни Валентин. Валентин – это фамилия. Это итальянец. Несколько лет назад, по-моему, в 2011 году, этот бездомный погиб. Где-то в районе Рождества он грелся возле костра, как это обычно, загорелся и погиб. Ну, бездомные часто погибают от разных ситуаций, от разных случаев, которые происходят. Но вот чем стал известен вот этот Джованни Валентин? После того, когда он погиб, стало известно, что несколько лет перед этим он получил наследство. Его мать оставила ему больше половины миллиона долларов и недвижимость, дома, территории. И этот человек, который получил вот это богатое наследство, он принял его, посмотрел и отказался. И он сказал, что «мне свобода дороже всех богатств». И в конечном итоге он возвратился к своей жизни бездомного, грелся возле костра и погиб. То, что описывает апостол Павел, это может быть подобная ситуация. Это опасность, в которой может оказаться христианин, когда, будучи бездомным, будучи вот в этом погибшем состоянии грехов, он приходит к Иисусу Христу, и первые три главы послания Ефесянам показывают, что происходит с этим человеком, как Бог меняет его, как Бог дает ему право стать дитем, как Бог дает ему наследство свое. Но апостол Павел, когда переходит к практическим главам, он говорит, но есть опасность. Когда человек, который получил это наследство от Бога, вдруг отказывается от него и возвращается к своей прежней жизни. И в его прежней жизни начинают проявляться те качества, те характеристики, которые были в этой прошлой жизни. Сейчас, будучи обладая этим наследством, обладая положением в Иисусе Христе, вдруг начинает это проявляться. И вот мы с вами как раз и можем посмотреть, что апостол Павел показывает. Как же в нашей практической жизни должна произойти эта перемена, снимание этой грязной одежды и облачение в эту новую. И я заметил в этом тексте, который мы прочитали, четыре момента. Первое, что мы видим, апостол Павел говорит, перемените ложь на истину. Посмотрите еще раз 25 стих, который мы прочитали. «Посему, отвергнув ложь, говорите истину, каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу». Этот текст начинается со слова «посему». И слово «посему» оно всегда указывает на предыдущее размышление. Это то, о чем мы говорили. Апостол Павел говорил об этих переменах. Он говорил, кем мы стали. Он говорил о том, что нам нужно совлечься этого ветхого человека, облечься в нового. И поэтому он продолжает эту мысль и говорит «посему». То есть по этой причине, поэтому. Если в вашей жизни это действительно произошло, и теперь он говорит эти практические вещи, то, что мы должны делать. И посмотрите, что он говорит. Он говорит, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему. Этот стих несложно понять. Я говорю, все эти стихи, они очень простые. И нам сразу понятно, о чем речь идет. Труднее, наверное, это выполнить. Слово «ложь», которое употребляет здесь Павел, это греческое слово «псевдос». От слова «псевдос» многие наши русские слова происходят. «Псевдо что-то». Это любая неправда. И когда мы смотрим в мир, в котором мы живем, мы видим, что сегодня ложь и любая неправда стали нормой жизни. Я смотрел статистику USA Today, говорят, что только 56% родителей в Америке учат своих детей честности. Другая статистика говорит, это уже Барна статистика говорят, что 32% взрослых в Америке считают, что ложь необходима сегодня. Один психолог сказал, что ложь – это важная часть социальной жизни сегодня. И поэтому мы видим, что мы живем в таком состоянии, в таком мире, когда ложь, обман – это норма. Люди считают, что без этого нельзя. Без лжи жить невозможно. И все направлено к тому, чтобы человек принимал это, и он ассимилировался, то есть входил в эту жизнь и считал, что только так и можно жить, что только так вся жизнь и устроена. И поэтому апостол Павел говорит, посему мы христиане, мы не должны поступать так, как прочие народы, так-то, как в этом мире люди живут. Потому что мы отличаемся этой переменой, которая произошла в нашей жизни. Мы должны снять эту ветхую одежду. И апостол Павел говорит, посему, отвергнув ложь, это первый шаг, который он показывает. Это первый практический момент христианской жизни. Мы должны отвергнуть ложь. Писание говорит, что сатана – это отец всякой лжи. И мы, понимая это, зная, что Писание говорит, что Иисус Христос принес истину, мы видим этот контраст, что-то идет от сатаны, что-то идет от Иисуса Христа. От сатаны идет ложь, от Христа идет истина. И мы должны сделать свой выбор, к какому источнику я присоединен в настоящий момент. Если я допускаю в жизни своей ложь, это значит, отец лжи, сатана, является моим источником. Он постоянно стремится, чтобы я в жизни своей допускал эту ложь. Эта ложь оскорбляет Бога. И мы читаем вот в этом 30 стихе сказано, не оскорбляйте Духа Святого. Эта ложь может проявляться самыми различными способами. Это может быть что-то незаметное, которое мы говорим и даже не подумали об этом. Каждый раз, когда вас спрашивают «How are you?», что вы отвечаете? Вы всегда говорите правду? Вы всегда говорите именно то, что в вашей жизни происходит, или то, что в вашем сердце? Может быть, это привычные слова, которые мы говорим. Но если кто-то спросил на улице или в магазине, это одно. Когда подходит служитель, когда подходит пресвитер и спрашивает «Как твои дела?», и спрашивает не просто в форме «How are you?», не просто лишь бы задать вопрос, а чтобы увидеть действительно проблему, есть ли она эта проблема, духовная проблема, проблема состояния, нужна ли помощь какая-то. Мы всегда говорим правду в этой ситуации. Мы всегда отвечаем то, как есть на самом деле. И мы говорим, все нормально, все прекрасно, все слава Богу. Но на самом деле, может быть, это ложь, которую мы допускаем. Когда мы рассуждаем о том, когда мы обещаем кому-то помолиться, кто-то, может быть, открыл нам ситуацию. Кто-то позвонил, кто-то попросил, кто-то объявил нужду какую-то. И мы говорим, я помолюсь за тебя. Мы всегда выполняем то, что мы говорим. Мы всегда молимся за эту нужду. Или это просто какие-то духовно высокие слова, и мы думаем, что это как бы выглядеть будет хорошо. Я скажу, я помолюсь, но я никогда так и не помолился, хотя я пообещал это сделать. И это ложь тогда, которую я произнес. Может быть, мы рассуждаем с вами о детях. И когда мы беседуем с детьми, мы, родители, мы взрослые, часто ложь можем допускать. Дети задают самые разные вопросы. И мы должны всегда отвергнуть ложь, даже когда мы общаемся с детьми. Дети задают вопрос, на который трудно, может быть, нам ответить. Но мы должны отвечать правду, истину, может быть, на том понятном языке, который дети задают, но и не идти на ложь. Мы ехали сегодня сюда на собрание, и мой младший сын задает мне вопрос в машине. «Папа, а как делают бензин?» Ответить четырехлетнему сыну о процессе нефтеперегонки трудно. Можно придумать что-нибудь и сказать. Но нужно всегда говорить истину. Я стал говорить о том, что люди делают большую дырку в земле, туда трубу помещают, и там в земле Бог создал вонючую черную воду, которую люди достают, и потом из нее делают бензин. Я ответил, он сказал, понятно. Я не знаю, понятно ему или это нет. Но вопрос, что мы не должны лгать даже детям, когда мы объясняем. Мы должны говорить истину. К этому побуждает нас Священное Писание. Потому что всякая неправда сказана есть грех. Как бы мы ни оправдывали себя, всякая неправда сказана есть грех. И мы должны думать об этом. Мы должны переживать о том. И посмотрите, в Священном Писании, вот в этом тексте, который мы прочитали, сказано, что мы должны отвергнуть ложь. Когда мы смотрим на нашу жизнь, в котором мы живем, мы можем сказать, что в Америке открываются новые способы лжи. Это фальсификация доходов, когда мы не говорим о том, сколько мы получаем, когда нужно сказать. Это фальсификация наших отчетов, когда мы говорим о том, сколько мы заработали, подсчета таксы или чего-то другого. Это все ложь, которая кажется нормальным. И в этом мире многие так делают. И мы смотрим по сторонам, и мы видим, так устроен этот мир. Один проповедник сказал, что бы произошло, если бы вдруг на какой-то момент во всем мире все стали говорить правду и только правду. Вы думаете, пришло бы благо? Он говорит, началась бы Третья мировая война, потому что все бы узнали правду друг о друге, страны бы узнали правду друг о друге, люди бы узнали истинную правду друг о друге. Мир сегодня строится на лжи. Это основа, это фундамент. И когда мы смотрим на то, что происходит в жизни, мы видим, что все обманывают. Адвокаты обманывают, доктора сегодня обманывают, учителя в школах обманывают, продавцы товаров обманывают, начальники обманывают, подчиненные обманывают, правительство обманывает. И мы смотрим вокруг, и мы видим, что все обманывают. И только это и позволяет, чтобы жизнь двигалась. Только это и позволяет этой системе, этого мира, чтобы она могла продолжать свое существование дальше. Все построено на лжи. Но мы, христиане, живем в этом мире. И Павел говорит, но вы не такие. Но вы должны отложить это, вы должны изменить свое положение, вы должны отвергнуть ложь. И посмотрите в этом тексте, о котором он говорит, он показывает нам, перемените истину на ложь, перемените ложь на истину, снимите с себя эту ложь, это грязная одежда, не одевайте ее больше, примите истину, которую дает Иисус Христос. В книге Откровения мы читаем 21 глава, в 8 стихе сказано, «всех лжецов». Участь в озере огненном. Вы помните, там идет перечисление. Перечисление, кто будет в озере огненном. Боязливые и неверные, и скверные. И там сказано, и лжецы. Участь лжецов в озере огненном. Как бы мы ни оправдывали себя, как бы мы не пытались показать, что это ложь, которую я допускаю, но это что-то вот такое обычное. Писание говорит конкретно. Всех лжецов участь в озере огненном. И когда мы смотрим вот на это состояние, мы должны понять, мы должны принять решение. Человек, который живет в этом мире лжи, однажды приходит к Богу. И перед ним открывается истина. Дух Святой входит в наше сердце. И вот среди всего этого греха происходит наше возрождение, происходит наше изменение. Христос обращается к нам, и Он говорит, «Я есть путь истинной жизни». И вот этот Дух истины, который в сердце нашем, Он направляет нас к этой перемене, к этому принятию решения, которое мы должны сделать. Мы должны отвергнуть ложь. Вот это слово «отвергнуть», которое используется здесь, это то же самое слово, которое используется... Помните, когда Савла сказано, люди, которые побивали Стефана, они положили одежды свои у ног вот этого юноши Савла. Это то же самое слово. Вот так вот они сняли одежды и положили возле его ног. Мы должны отвергнуть, то есть сбросить с себя эту грязную одежду, приняв это решение. Мы не должны лгать. И причина открыта здесь. Посмотрите еще раз 25 стих. Прежде всего, в 25 стихе сказано, «говорите истину каждый». Обратите внимание на это слово. Говорите истину каждый. Не просто пресвитеры, не просто те, кто духовные христиане, не просто бабушки и дедушки, потому что они уже жизнь прожили долгую, и они уже понимают это. В этом стихе обращено к каждому. Сказано, говорите истину каждый. И потом показана причина. А почему мы должны говорить истину? И в 25 стихе сказано, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. В этом открывается причина, почему мы должны отвергнуть ложь и говорить истину. Потому что мы члены друг другу, потому что мы составляем одно тело, это церковь. И поскольку мы находимся в одном теле, и мы члены этого одного тела, мы должны говорить истину друг другу. Потому что если мы перестанем говорить истину и начнем говорить ложь, тело разрушится. Представьте себе ситуацию, что в нашем теле органы начинают лгать друг другу, начинают обманывать друг другу. Представьте, что наш мозг начинает посылать ложные сигналы нашему телу. Что произойдет? Что произойдет тогда, когда вы возьмете горячий чай, а мозг даст обман и даст сигнал, что чай нормальный, теплый, и вы выпьете этот горячий чай? Это приведет к травме. Представьте себе, что вы в душ входите, открываете воду, и рука, и потом мозг дает обманный сигнал, что вода нормальна, а вода горячая. Это приводит к разрушению, это приводит к смерти. Если глаза наши начнут обманывать, и мы едем по дороге, и глаза начинают обманывать, что там нету поворота, там прямая дорога, а там на самом деле поворот, или там машина, или там трак, или там сигнал светофора. Если наши члены начнут обманные сигналы давать, то тело придет к смерти. И апостол Павел говорит, отвергнув ложь, говорите истину, потому что мы члены друг друга, мы составляем единую церковь, и мы должны понимать, что этот призыв, он обращен к каждому из нас. Если это не произойдет, это приходит к разрушению, это приводит к развалу. И вот в этом как раз и причина. Есть хорошая книга о проказе Филиппа Янси. И он рассказывает, что основная проблема проказа даже не в том, что вот где-то тело начинает разрушаться. Основная причина, с чего начинается, что чувствительность пропадает. И человек не чувствует боль. Человек не чувствует, и он может каким-то образом поранить себя, и он не чувствует этого. Он не чувствует боли, потому что боль Богом заложена как предупреждение, как благо для нас, чтобы сохранил человек себя, чтобы он увидел проблему. Вот это же должно происходить в церкви. Мы должны чувствовать проблему. И члены церкви должны говорить правду друг другу, сохраняя тело в единстве, сохраняя тело в жизни. И поэтому мы видим, апостол Павел призывает нас: отвергните ложь, примите это решение, перемените эту одежду и скажите: я отвергаю эту ложь, я сбрасываю эту одежду, я принимаю истину, и я буду говорить только истину, что бы это мне ни стоило. Второй момент, который мы видим, и второй шаг, о котором говорит апостол Павел, он говорит: перемените гнев на доброту. Мы читаем об этом в 26 стихе, сказано 26-27 стихи. «Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте места дьяволу». Это одно предложение. Если вы видите, здесь оно разделено точка запятой, но это одно предложение, в котором Павел говорит эту мысль. Я слышал очень много толкований о том, что значит, чтобы гневаться и не согрешать. Очень много разных толкований. Один проповедник, это МакАртур, он пытается каким-то образом найти оправдание гневу человеческому. Он даже приводит разные греческие слова и говорит: вот этот гнев, он выражает вспышку, ярость, у христианина его не должно быть, а вот этот вот гнев, это как бы вот такое праведное негодование на какое-то состояние, и оно должно быть у христианина. И мы начинаем думать, как это понять, как вот истолковать этот стих: «гневаясь, не согрешайте». Более того, в греческом там еще более прямо сказано: «гневайтесь, но не грешите». И мы начинаем думать, как же вот в этом состоянии нам оказаться, чтобы я разгневался, но до греха не дошло, я бы не согрешил. И когда я рассуждал об этом, и вот весь этот текст, который мы прочитали, смотрел, я вдруг еще раз обратил внимание на 31 стих. И соединил два вместе эти стиха. Павел говорит в 26 стихе: «гневаясь, не согрешайте». А потом, смотрите, несколько ниже, в 31 стихе он говорит: «всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобою да будут удалены от вас». И когда я посмотрел на этот 31 стих, я понял, что нету возможности нам гневаться и не согрешать. Потому что Павел в 31 стихе, он говорит: всякое раздражение, и всякая ярость, и всякий гнев. Как бы мы ни пытались найти какой-то праведный гнев, которым я разгневался, у нас нету этой возможности. Потому что только Бог может праведно гневаться. А мы с вами люди. И Писание говорит, что гнев человека, он не творит правды Божией. Как бы мы ни находили оправдание, это Писание учит нас. И оно говорит нам, что всякий гнев, он должен быть удален от нас. И мы должны принять это решение. И мы должны принять это решение переменить гнев на доброту. Потому что гнев – это также свидетельство нашей ветхой природы. Гнев – это свидетельство вот того невозрожденного состояния. Доброта – это состояние возрождения. И мы должны принять это решение и посмотреть, как в нашей жизни происходит. Что в нашей жизни происходит. Когда мы смотрим на ребенка, и Писание говорит, что мы должны не зайти на уровень ребенка, чтобы войти в Царство Небесное. Представьте себе гневающегося ребенка. Ребенка, который разгневан. Это что-то ненормальное. Это что-то того, что не должно быть. И вот в нашем положении, когда мы смотрим на этот текст, мы видим призыв: гневаться не согрешайте. Это означает, Павел как бы показывает эту ситуацию. Знаете, в Ветхом Завете были такие моменты, когда пророки говорили: хорошо, идите. Идите, грешите, идите, делайте, веселись, юноша, в жизни своей, показывая, что нет у вас возможности, чтобы праведно это сделать. И поэтому мы должны принять это решение, переменить гнев на доброту. И когда мы смотрим вот на это положение, вы помните, есть история о царе Озии, об этом написано во второй книге Паралипоменон, 26 главе. Хороший был царь. Хороший был царь в Иудее, и сказано, что он много делал доброго, к Богу стал прибегать, башни построил, даже на башнях написано, машины поставил для метания стрел, для метания камней. Много сделал хорошего, много сделал доброго, но дальше написано, но потом возгордилось сердце его. И он вошел в храм и взял кадильницу и хотел воскурить фимиам. И вот там приходит священник Азария, приходят другие священники и говорят, не должно тебе этого делать, потому что это дело священников. И потом вот в этом тексте, 26 главе, сказано, и разгневался Озия. И как только он разгневался, сказано, проказа появилась на челе его. И вот я думаю об этом выражении, и мне кажется, это естественное следствие любого гнева. Как только мы допускаем в своей жизни гнев, проказа, может быть, не такая явная, как это было у Озии, она появляется. Потому что источник этого гнева, гнева, который не творит правду Божию, это тоже сатана. И вот этот Озия, написано, он до самой смерти находился в этом состоянии. И поэтому апостол Павел призывает нас, он говорит, отвергните. Он говорит, перемените гнев на доброту. Поймите, что это не состояние человека, который возрожден, который спасен Иисусом Христом. И в этом тексте нам показано, мы понимаем, что гнев – это проявление нашей плоти. Эта плоть по-прежнему с нами. И мы иногда видим это проявление плоти. Но по сути, когда проявляется эта плоть, это сатана проявляется в этом действии. Это он влечет нас на этот гнев. И поэтому мы видим, апостол Павел показывает как бы ситуацию, как мы должны регулировать. И он говорит, солнце да не зайдет во гневе вашем. И это выражение, оно не означает какую-то красивую иллюстрацию, что ты не должен так разгневаться, что аж солнце закрыл собой. Нет. Это обычный простой метод. Он говорит, что если ты заметил в себе это проявление, то не допусти, чтобы гнев твой продолжался до заката солнца. Найди решение этой проблемы, найди примирение для того, чтобы не попасть под вину. И это хороший метод, который всегда рекомендуется. Всякий раз, когда гнев, всякий раз, когда ссора, не допускать, чтобы солнце зашло до вечера, до заката солнца. Помню, как-то один брат, который услышал вот это толкование, он сказал, а что, если я разгневался после заката солнца? А тогда что мне делать? И второй брат сказал, тогда до того, когда ты выключателем свет выключил. Вот до этого момента, чтобы было. Мы видим, что апостол Павел показывает нам, он дает нам это указание, он дает нам вот этот пример. Мы должны сделать решение, принять решение, переменить гнев на доброту. Вы думали когда-то о том, что человек верующий, он должен быть добрым? Посмотрите, об этом сказано, в 32 стихе сказано, «Но будьте друг ко другу добры». Вот это решение, гнев откладывается в сторону, как грязная одежда. Доброта принимается от Иисуса Христа. Подумайте об этом. Христианин должен быть добрым. Вы всегда добрые. Когда люди к вам подходят, когда с вами разговаривают, когда с вами общаются, вы всегда добрые. Всегда есть вот это вот чувство, что этот человек добрый, он не злой, он не какой-то вот такой вот, знаете, что трудно даже как-то подступиться. Он добрый, мы должны принять это решение, и тут не надо оправдываться характером, и тут не надо говорить, что я вот такой я родился, такой мой отец был, или мое родство такое было. Христос говорит, ты прими решение, ты отложи гнев и прими доброту. И старайся, и стремись, чтобы эта доброта проявлялась в твоей жизни. Третье, что мы видим, третий шаг, о котором сказано здесь. Перемените воровство на щедрость. Мы читаем об этом в 28 стихе. Павел говорит, кто крал, впредь не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Опыт воровства начинается в детстве, когда ребенок каким-то образом допускает, и в его жизни вот это начинает проявляться, и он что-то первый раз ворует. Если это не было остановлено родителями в детстве, это идет дальше. И во взрослом состоянии это начинает происходить и дальше. И говорят, что для русских воровать – это стиль жизни. Не случайно есть поговорка на русском языке «Тащи с работы каждый гвоздь, ты здесь хозяин, а не гость». Когда-то Карамзин определил все состояние древней России одним словом – воруют. И мы опять смотрим на ситуацию, мы опять смотрим на то, что происходит вокруг, на то, что как мир этот живет, и мы опять подходим к решению, которое должен сделать верующий человек, который должен сделать христианин. Он должен принять это решение и переменить воровство на щедрость. Как бы он ни объяснял это свое действие, как бы он ни пытался оправдаться. Слышали, может быть, беседовал я вот в Германии, когда был, еще раз встречался с этим братом, Виктор Мураль-Сикорский, фальшивомонетчик, который в советские времена напечатал 1 миллион фальшивых рублей, а тогда рубль был дороже доллара. И он считал себя нормальным человеком. Он говорит, а что? Да, я печатал много, но каждый раз, когда я видел бабушку, которая просит деньги, я ей не рубль давал, я ей 25 рублей давал. Человек воспринимал это свое состояние как что-то нормальное, как то, что происходит, и никаких проблем в этом нету. Но мы видим в этой ситуации, апостол Павел говорит, вы должны понять, как бы вы ни оправдывали, воровство есть воровство. Если вы допускаете это в своей жизни, если в вашей жизни это проявляется, это проявление вашей плотской природы. Я говорил, что в Америке это уже другие формы воровства. Может быть, не так, как это в Советском Союзе, в России или на Украине. Но есть свои методы, которые люди используют. Я говорил, что это фальсификация доходов, это фальсификация налогов, которые человек должен отдавать. Это может быть даже, как сказано у Якова, нечестная оплата рабочим, которые работают на вас. У Якова написано в 5 главе, «Вот плата, удержанная вами у работников, пожавших поля ваши, вопиет и вопли жнецов дошли до слуха Господа». Воровство может проявляться на самых различных в областях. Даже у Бога можно воровать. Вы помните, в Малахии сказано в 3 главе, «Можно ли человеку обкрадывать Бога?» И Малахий отвечает, «А вы обкрадываете меня? Скажите, чем мы обкрадываем тебя? Десятиною и приношением». Обкрадывать можно человека, ближнего своего. В семье можно обкрадывать друг друга. И Бога можно обкрадывать. В церкви можно обкрадывать. И в этой ситуации мы как раз должны понять, какой бы метод воровства ни был, мы не можем оправдать себя. Мы не можем сказать, все так делают. Мы не можем сказать, жизнь такая. Мы не можем как-то оправдаться, потому что в другом тексте, первое послание Коринфянам, 6 главе, Павел говорит, «Или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют? Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры». Ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божие не наследуют. И такими были некоторые из вас, но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего, Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Воры стоит во всем этом списке, и сказано, Царство Божие не наследует. И от воровства, как от грязи, нужно омыться. Писание говорит, что вы омылись, освятились и оправдались. Это нужно совершить. И посмотрите в этом стихе, на что мы должны поменять это состояние. Мы читаем с вами, Павел говорит, кто крал, впредь не кради, а лучше трудись. Человек должен трудиться, он должен работать. И поэтому мы в этом тексте можем вспомнить другое указание Павла, 2 Фессалоникийцам, Павел говорит, «Ибо когда мы были у вас, то завещевали вам сие, если кто не хочет трудиться, тот и не ешь, но слышим, как некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся, таковых увещеваем и убеждаем Господом нашим Иисусом Христом, чтобы они, работая в безмолвии, ели хлеб свой». Писание показывает нас, порок воровства, он должен быть отвергнут, он должен быть вырван, человек должен работать. Но тогда возникает вопрос, и работы бывают разные. И мы должны сказать, а для христианина любая работа подходит. Хорошо, я не ворую, я выбираю себе работу. Любая ли работа подходит для христианина, который желает снять с себя ветхую одежду ветхого человека, который желает облачиться в нового человека? А работы есть разные. Продавать алкоголь или сигареты, изготавливать какие-то безнравственные вещи, защищать безбожные законы. Любая ли работа подходит для человека, который является возрожденным? Посмотрите в этот текст. Потому что здесь апостол Павел не только говорит, что мы должны отвергнуть воровство и начать работу. Он говорит, какие принципы должны быть, когда мы выбираем себе работу. И в этом тексте сказано, а лучше трудись, делая своими руками полезное. Вот этот принцип, который должен быть в нашей жизни, когда мы выбираем работу. Принцип делать полезное. Не просто делать хоть что, потому что за это деньги платят. Не просто потому, что эта работа официальная и в Америке она принята. Павел показывает, выбирая себе работу, делая полезное. Полезное для общества, полезное для церкви, полезное для людей. Если ты делаешь то, что не может быть определено как полезное на основании Священного Писания, это не работа для тебя, это не то, что ты должен принять. И мы видим с вами также в этом тексте написано, а какая должна быть цель нашей работы? А почему мы должны работать? И в этом тексте Павел даже не говорит о том, что нам необходимо работать, потому что мне жить как-то надо. Посмотрите, о чем он говорит. Какую цель он ставит, когда мы выбираем работу? Он говорит, что делаю руками своими полезное, чтобы было из чего уделить нуждающемуся. Посмотрите, о чем Павел говорит. Цель работы, почему нужно работать? Не потому, чтобы себе что-то получать, а чтобы отдавать. И вот это принцип христианина. Это принцип человека, который снял себе грязную одежду, который облачился в нового человека. Он работать начинает, потому что он желает отдавать. Он желает видеть нуждающихся. Он желает помогать людям, которые нуждаются. И в этой ситуации он начинает понимать, что даже когда у меня повышение зарплаты, это дает мне возможность больше отдавать. Это дает мне возможность больше жертвовать. Это дает мне возможность больше помогать людям, которые нуждаются. И тогда я задаю вопрос, сколько в нашей церкви тех людей, которые имеют работу? Те, которые работают. И задайте себе вопрос, сколько тех, которые видят нуждающихся? Которые по этому принципу живут? Которые принимают это решение? И решение в этой перемене отвергнуть воровство и принять щедрость. И быть щедрым, и уделять нуждающимся, и помогать. Мы были в зимнем лагере и беседовали с молодежью. И я нашел эту статистику. Каждый день в Африке умирает 18 тысяч детей от голода. Каждый день. Представьте себе это количество. Трагедия, которая произошла в Коннектикуте, когда 20 детей, 20 человек убило, и там, по-моему, 16 или сколько детей. Это трагедия. Но каждый день 18 тысяч детей умирают от голода. И мы начинаем думать, ну это глобальная проблема, это Африка, это где-то там, и это нас как бы не касается, это кто-то там, правительство должны решать. Да, может быть так, может быть мы не решим проблем, но мы думать хотя бы об этом должны. Мы видеть должны ситуацию тех людей, которые нуждаются, и работа, которая у меня есть, она должна быть построена на этом принципе. Делать своими руками полезное, чтобы уделить нуждающимся. Это решение, которое принимает христианин, отвергнуть ложь. И принять щедрость, принцип Иисуса Христа. И, наконец, последнее, четвертое, что мы находим, четвертый принцип, который мы видим здесь. Перемените гнилые слова на добрые. Мы читаем в 29 стихе. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Гнилое слово – это буквальное значение слова «гнилое», как гнилые фрукты, гнилые овощи, которые для употребления уже непригодны. Мы не можем ими пользоваться. Но проблема здесь другая. Когда в ящике или в коробке лежат гнилые фрукты или хорошие фрукты, и мы ложим одно гнилое, то эта гниль начинает распространяться на все остальное. Гнилые слова, естественно, это плохие слова, это ругательные слова, это матерные слова или это заменители, как сегодня в английском языке многие молодежи пользуются, не говорят ругательные слова, но находят заменители этих слов и выполняют ту же самую функцию. Гнилое слово – это слово, которое гниль распространяет. Это слово, которое несет разрушение. И когда я допускаю это в своей жизни и общаюсь с кем-то этими гнилыми словами, я разрушаю этого человека. И мы можем много вспомнить этих предупреждений, которые в Священном Писании есть. В послании Иакова 5 главе, вы помните, сказано, необходимо обуздывать уста свои. Обуздывать – это как лошадь, это узду одевать, чтобы управлять. Уста нужно обуздывать, потому что этот плотской человек, он постоянно будет пытаться сделать в этом вопросе, в наших словах и в нашей речи. Мы читаем в 140-м псалме сказано «Положи, Господи, охрану устам моим и огради двери уст моих». Это молитва. Этой молитвой нужно молиться Богу, особенно молодежи, особенно тем, кто подвержены вот этим нападкам, когда вы слышите это в колледже, в школах, где бы это ни было. Молиться Богу: «Господи, положи ограду устам моим, контролируй меня, помоги мне в этом вопросе». Мы читаем послание Колоссянам, 5 глава, 8 стих. Сказано: «Отложите сквернословие уст ваших». Это решение. Это решение снять эту грязную одежду и не пользоваться. Ефесянам, 5 главе сказано: «А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым. Также сквернословие и пустословие и смехотворство неприличны вам, а напротив благодарения». Мы должны принять это решение. Посмотрите, в этом тексте апостол Павел дает два принципа. Каким же должна быть наша речь? Какой должна быть наша речь? Мы откладываем гнилые слова, но что мы принимаем? Что мы берем? Мы убираем гнилые слова, но добрые должны быть слова. И мы читаем, здесь сказано, апостол Павел говорит: «А только доброе для назидания вере». Это первый принцип. Добрые, то есть слова не для разрушения, а для созидания, для строительства. Назидание вере – это буквально когда мы помогаем строить, когда вера этого человека строится. И мы именно такие слова используем, не чтобы разрушить, но чтобы построить. Помню, когда мне было, наверное, лет 8, и в школе, наверное, был, может быть, в первом или во втором классе, те, кто были в советских школах, помните, были октябрята. И вот я, находясь верующим человеком, и видел, что более старшие, там вот они октябрята, а знаете, октябренок звездочку, помните такую звездочку с изображением Владимира Ильича Ленина, для молодежи это лидер коммунистов был в свое время. Я смотрел на них, вот они носят эту звездочку. И где-то там в школе я нашел такую звездочку. И причем, помните, были такие железные, а были еще такие пластмассовые, с таким черно-белым портретом Ленина. И я нашел вот эту звездочку. И так хотелось ее одеть. Не понимая всех вопросов идеологии в то время. И я понимал, в школе не имею права. Тогда я решил в церкви ее одеть. И я понимал, что что-то здесь не так, и родители мне не разрешат это сделать. И я решил сделать это тайком. И мы пришли на собрание, и родители пошли куда-то в церковь. И я перед тем, как зайти в двор молитвенного дома, одел эту звездочку и гордо захожу во двор молитвенного дома. И вот помню, как в этот момент подбегает ко мне одна сестра-старушка, силой срывает эту звездочку и говорит, чтобы этой мерзости не было здесь. И я в тот момент, вот с того момента только одно запомнил. Какая злая бабушка. Это я первое, что запомнил. А второе, я думаю, а какое она имела право мою звездочку забрать? Слова могут быть для разрушения или для созидания. И апостол Павел призывает нас, что у вас должны быть слова только добрые для созидания, для объяснения, для того, чтобы вера могла созидаться и строиться, не просто разрушить. Если у вас есть это желание помочь человеку, добрые слова должны быть, подойти с назиданием. И помните, сказано, цель же увещевания – любовь от чистого сердца, нелицемерной веры. Мы должны с таким принципом подходить, чтобы было созидание, чтобы не разбить человека, но созидать и строить. И другой момент, который здесь сказано, дабы оно доставляло благодать слушающим. Наши слова должны доставлять благодать. И благодать – это не только, когда мы только на духовные темы беседуем. Это хорошо, когда мы беседуем на духовные темы, о Писании. Но благодать слушающим не только в этом. Любое наше слово должно быть доброе и доставлять благодать. Знаете, как благодать Божия? Сказано, что солнце, оно светит на добрых и злых. Дождь Господь посылает на праведных и неправедных. Это благодать Божия. Когда мы говорим с людьми, благодать должна быть в том, что людям тепло становится. Люди хотят с нами общаться, они хотят разговаривать. Это слова наши должны быть такими. Мы должны принять это решение, чтобы это было в нашей жизни. И мы подводим итог. И когда мы подводим итог, я хочу, чтобы вы посмотрели на 30 стих. Там сказано: «И не оскорбляйте Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». Если мы не совершаем вот эту перемену, если мы не делаем вот эти шаги, о которых мы с вами сказали, когда мы не меняем ложь на правду, когда мы не принимаем решение гнев поменять на доброту, когда мы не принимаем решение воровство поменять на щедрость, когда мы не принимаем решение гнилые слова поменять на добрые, когда в жизни нашей это проявляется, это оскорбление Духа Святого. Дух Святой в сердце нашем. Первые три главы Ефесянам говорят, кто мы есть. Он вошел в наше сердце, и Он теперь ведет нас к праведности, к освящению. Он желает трудиться над нами, чтобы мы могли действительно служить Ему. Но когда мы допускаем эти действия в нашей жизни, мы оскорбляем Дух Святой. Вот это слово, которое используется здесь, не оскорбляйте, слово «лупео», это то же самое слово, которое используется к Иисусу Христу. Помните, когда Христос в Гефсимании, сказано, начал скорбеть и тосковать. Вот это состояние Христа, скорби, тоски и томления, это то же самое состояние, в котором Дух Святой оказывается, когда мы допускаем эти действия в нашей жизни. Мы оскорбляем этим самым Дух Святой. И слово «люпео» означает «тяготить», «опечалить», «огорчать», «терзать» и «мучить». И Павел говорит, не делайте этого, потому что Дух Святой – тот, кто дает вам эту новую одежду. И знаете, проблема в чем? Проблема в том, что мы не можем на нашу чистую одежду одеть грязную. Есть состояние или ветхого человека, или нового человека. И когда мы делаем выбор, мы должны отвергнуть ветхого и облачиться в нового. Но когда мы вновь ветхого на себя натягиваем, это значит, что мы нового с себя снимаем. И это огорчает Дух Святой, потому что это Он дает нам возможность облачения в нового человека. И сатана всегда будет пытаться одеть на нас эту грязную одежду. Он всегда будет стараться, чтобы в нашей жизни проявлялись эти качества. Но Павел говорит, вы принимаете решение. Я хочу, чтобы мы вспомнили еще раз вот этого Джованни Валентино, бездомного человека, который умер из-за своего решения. Христианин может пойти этим путем. Когда мы допустим, чтобы Дух Святой был огорчен, когда мы допустим, когда ветхий человек вновь будет на нашем облачении, мы пойдем тем же самым путем, и это приведет нас к смерти. И поэтому мы должны принять это решение. Мы должны помнить об этих четырех качествах нового человека. И молиться Господу и сказать, Господь, я принимаю это решение. Я отвергаю ветхое. Я принимаю новое, чтобы Ты в моей жизни был прославлен. И чтобы Ты мог меня контролировать. Давайте об этом помолимся. Аминь.